Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Лена Гличинская. Здравствуйте, Лена, привет.
Привет.
Начнем с ситуации на Ближнем Востоке. Стороны готовы к заключению перемирия, но это не точно. Израиль официально сообщил египетскому посреднику о планах по прекращению военной операции в секторе Газа. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, как это водится. В свою очередь, палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нафаль сообщил, что Палестина выражает готовность к прямым переговорам с Израилем. Есть, впрочем, и другие заявления.
Да, есть другие заявления, которые как бы перечеркивают то, что было сказано хорошим. Допустим, израильский министр обороны Бенни Гатц заявил, что страна в случае необходимости усилит удары по палестинским боевикам в секторе Газа. Да, и мы понимаем и знаем, что и сегодня ночью, и вчера продолжались обстрелы и атаки друг на друга. Так что вот такие вот заявления с одной и с другой стороны, это... Ну, не так уже и удивительно. С другой стороны, палестинское движение «Хамас» способно месяцами бомбить Израиль. Вот такое заявление сделал заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук. Абу Марзук сообщил также, что у «Хамаса» есть ресурсы для того, чтобы продолжить наносить массированные удары по израильским городам. И продолжительность обстрелов будет только зависеть от того, что сделает в ответ Израиль. Или что просто сделает Израиль. Хамас также заявляет, что готов и к наземной операции против Израиля. Накануне агентство Рейтер сообщало, что на ссылке в источник в Египте, что выступающим посредником между Израилем и Палестиной, что стороны конфликта в принципе согласились на перемирие, однако детали соглашения до сих пор обсуждаются. Так что вот такие вот есть публичные заявления, а есть не публичные.
Вот можно я добавлю еще одно заявление, оно, наверное, публичное, раз уж пресс-служба министра обороны Израиля об этом сообщает. В общем, речь идет о том, что Кабмин израильский заседает в узком составе, в общем, обсуждают план дальнейших действий в секторе Газа, там, что делать с наземной операцией, как вести себя с теми, кто обстреливает территорию Израиля. А там, кстати говоря, кто-то называл цифру, что у них десятки тысяч ракет. Вот я имею в виду у Хамаса, да, у тех людей, которые осуществляют обстрел. Это действительно довольно долго может продолжаться. И, в общем, конца и края этому не видно. Но на этом самом заседании в узком составе вроде бы рассматривается вопрос об одностороннем прекращении огня. Ну, опять же, об этом сообщают в израильском Минобороне. Ну, зря не скажут, что называется, да. И более того, в этом мероприятии принимает участие никто бы то ни было, а Биньямин Нетаньяху, премьер израильский, соответственно, другие всякие высокие чиновники, главы силовых ведомств. И вот, возможно, будет развиваться таким образом ситуация. Другой вопрос, что достаточно ли будет для активистов и боевиков Хамаса вот такой доброй воли, если ее Израиль, скажем так, проявит, покажет, да?
Но, с другой стороны, мы слышали заявление с той стороны, что они тоже готовы к переговорам о перемирии.
Это политические заявления,
будем надеяться, да, на лучшее, да? Вот так же считает и научник, сотрудник ММО имени Примакова Российской академии наук Людмила Самарская. Давай послушаем.
Скорее всего, перемирие действительно будет достигнуто в скорой перспективе. Речь идет о пятнице. Скорее всего, действительно, им удастся договориться. Вопрос уступок пока остается открытым. Не совсем понятно, на какие уступки, собственно, могут пойти обе стороны. Ну, вероятно, главное – это прекращение двустороннего обстрела. Это с одной стороны. А с другой, в принципе, и Хамас добился на данный момент своих целей. И Израиль, по крайней мере, обе стороны заявляют о том, что они достигли своих целей. Перемирие, скорее всего, будет достигнуто. Однако остается вопрос внутренней стабильности в Израиле и арабских беспорядков. И этот вопрос, скорее всего, будет решаться позже и уже отдельно.
Да, кроме того, что действительно есть противостояние между двумя, между границами, через границу, есть еще и противостояние в самом Израиле, где в арабских кварталах идут беспорядки и действительно происходят погромы.
И все что угодно. Нет, на самом деле, я вот тоже цифру слышал, может быть, ошибаюсь, может быть, нет. По-моему, 1,5 миллиона арабов живет в Израиле, и они вот не как-то, если брать города какие-то крупные, сегментированно где-то находятся, там, да, на отшибе или в каком-то районе, они вот живут по соседству с евреями. Мы неоднократно говорили об этом, и все это прекрасно знают, что имеют право голоса, право избираться в Кнессет, в парламент израильский, имеют свое представительство, да. И, в общем, как себя они поведут, потому что разные израильские деятели по-разному считают, что вот эти все люди, так сказать, это такие мины замедленного действия. Но это такие радикальные израильские политологи об этом говорят. Другие говорят, что нет, эти люди уже, в общем, ну, как-то инкорпорированы в еврейское государство, да. Но на самом деле, конечно, в общем, конца и края этому конфликту в той или иной форме, сейчас она острая, они бывают латентные, вялотекущие, пока не видно, к сожалению. Несмотря на заявления, на все остальное.
Давай я еще напомню цифры. Даже не напомню, а как бы итоги какие-то.
Предварительные
итоги. С начала эскалации конфликта по израильской территории было выпущено 4000 ракет, из них только 610 упали внутрь, потому что работает вот эта вот система, железный купол. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые погибли в результате ответных авиаударов, достигло 230. Среди жертв 65 несовершеннолетних, а ранения получили более 1500 человек.
15 тысяч ракет, я такую цифру слышал, вот, как раз у палестинцев, которые их, видимо, давно копили. Это раз. А второе, вот этот железный купол, ну, да, замечательная система ПВО, но, тем не менее, она просто не справляется с этим массированным, с такими массированными ударами, да, когда сотни ракет летят, ну, просто физически, условно говоря. Поэтому какие-то, естественно, пробивают этот купол. Тут уж ничего не поделаешь. В Ереване новые акции протеста оппозиции у здания правительства. Причина – новое соглашение с Азербайджаном.
Ранее в этот же день Никола Пашинян в ходе заседания Кабмина Армении рассказал, что по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана есть новый документ, который будет подписан. И в конечном итоге определять демаркацию армяно-азербайджанской границы, которая соответствует интересам как Еревана, так и Баку, и является гарантией безопасности республики. Ну, естественно, сразу же возникла оппозиция, которая говорит о том, что...
Что значит вглубь армянской территории
что этот договор опять не... Да, что этот договор опять не соответствует интересам армян, а опять Никола Пашинян идет на уступки азербайджанцам. В сети распространили уже проект этого документа, и да, действительно, Никол Пашинян подтвердил подлинность, даже написал по этому поводу, есть официальное сообщение. В этом проекте написано, ну, в общем-то, там никакой конкретики нет, я не знаю, почему там сразу возмутились. В проекте написано, что делимитация границы займется совместная комиссия. До 31 мая планируется только сформировать национальные делегации, в которых будут входить полномочные представители. До 30 июня комиссия проведет первое заседание, и вот по результатам которого сформирует перечень только направлений, порядок работы и состав экспертных групп. А уже потом будут решать про демаркацию границы. То есть можно сказать, что оппозиция раньше времени, да, заявила о том, что интересы не будут соблюдаться. Мы же, хотя вот последние, какие там были последние конфликтные вопросы, это озеро Севлих и новая дорога, которую собирается построить Азербайджан, которая вызывает вот как раз протесты со стороны Армении. И вот мы спросили, новое соглашение будет или не будет соответствовать интересам Армении у политолога Артура Атаева. Давайте послушаем, что он сказал.
Фактически сегодня очень трудно с сформулировать такое понятие, что из себя представляют интересы Армении. Армянский социум, к великому сожалению, настолько раздроблен, это водораздел не по поводу территориальных претензий, не по поводу каких-то последствий войны, а в большей степени контекст предстоящих выборов играет роль. Поэтому основным водоразделом являются две фигуры. Никол Пашинян, действующий премьер-министр, и набирающий определенную, подчеркну, определенную популярность первый президент Роберт Кочарян. Новый тип оппозиционера будет конструироваться на площадях Еревана. Более агрессивный, более эффективный, более рациональный.
Ну да, сам Пашинян тоже на площадях Еревана, в общем-то, конструировался, если так можно сказать, хотя имел политический бэкграунд, конечно, за плечами. Но вот просто если в двух словах напомню, то 12 мая было заявление Минобороны Армении о том, что азербайджанские военные, которые уточняют границы, пытались провести работы на одном из приграничных участков. Речь идет о Сюникской области Армении. В общем, покушаясь, по мнению Минобороны Армении, на суверенную территорию этой республики. Вот. И перешли азербайджанские военные якобы, ну, опять же, по мнению Минобороны, границу, и проникли на территорию Армении на 3,5 километра. Это, кстати говоря, это не 100, не 200 метров, да, все-таки, и не 500 даже. Это уже что-то такое. Серьезное. В Азербайджане, в свою очередь, сочли эту реакцию на размещение пограничников, как Баку заявляет, и в Баку же сочли, что это неадекватная реакция Армении, но в результате вот мы даже знаем о том, что несколько дней назад Пашинян сообщил публично, что направил письмо Владимиру Путину с помощью оказать Еревану военную помощь, ну и там всякую другую, но в том числе и военную. Но в то же самое время в Кремле как-то так прокомментировали, что не знают точно, получал ли Путин подобное письмо о военной помощи. Вот примерно так ситуация развивается.
Во всяком случае, какое есть заявление со стороны России? Это заявление главы российского МИДа Лаврова о том, что Москва вступит консультантом специальной армянской азербайджанской комиссии, которая будет решать все эти вопросы. А президент Владимир Путин провел все-таки телефонные переговоры с президентом Азербайджана и с исполняющим обязанности премьером Пашиняном. Будет ли или не будет конфликтным, но это, мне кажется, вот как правильно сказал Артур Ртаев, это зависит от выборов. Выборы же назначены на 20 июня, вот-вот.
Да-да-да, ну,
и поэтому там страсти,
да?
Да, ну, в Армении, да. И поэтому там он страсти, же, конечно, накаляются. И будет ли он снова избран премьер-министром, вот это вот уже большой вопрос. Ну, с другой стороны, президент Азербайджана заявлял, что готов сотрудничать уже с новым, избранным премьером. Да. Видимо, именно с Никола Пашинян никак не может с ним договориться. Может быть, это все-таки зависит и от личности в данном вопросе.
Ну, что-то зависит, но на самом деле общественное мнение еще есть. И вообще у Пашиняна, конечно, интереснейшая судьба. Действительно, вот вроде бы улица его привела, и что самое главное, он сумел удержаться после событий прошлого года в Нагорном Карабахе, да, где Армения, ну, Нагорный Карабах, скажем так, и Армения, которая за ним стоит, такое разгромное поражение потерпели. И тем не менее, ты помнишь, что были огромные протесты и в Ереване, и в других городах Армении против Пашиняна, которого обвиняли в том, что он сдал, собственно говоря, Нагорный Карабах, а Нагорный Карабах двух третей территории лишился, это тоже очень серьезно. И тем не менее он удержался, ты понимаешь, вот остается пока ИО, и ожидают все выборов. Слушай, дела давно минувших дней. Еврокомиссия оштрафовала три крупных инвестбанка за участие в картельном сговоре во время кризиса 2008 года, в том числе Намура или Номура, я уж тут не знаю, где ударение ставить, UBS и Unicredit обязаны выплатить 371 миллион евро.
На троих.
На троих, да. Но вроде бы в сговоре участвовали 7 банков, остальные ушли от ответственности. Вот как же им удалось-то?
Вот, а что там происходило? Вот по данным Еврокомиссии, которая проводила это расследование вот так долго, трейдеры банков с помощью чатов на терминалах Bloomberg обменивались информацией о своих стратегиях торговли облигациями. Ну и как бы договаривались о ценах, об объемах выставляемых на аукционы облигаций.
Типичный сговор, действительно.
Да, и И вот это вот все происходило с 2007 по 2011 год, так утверждает Еврокомиссия. Только не, то есть не только в кризисный вот этот 2008 год, и они не совсем виноваты в кризисе, они просто воспользовались этим делом, чтобы нажиться. Но вот смотри, как
Намура, ты... это японская компания.
Вот как ты и сказал, это было 7 банков, однако вот банк, допустим, NatWest не штрафован, потому что он как раз и рассказал о сговоре, сдал остальные. Банк оф Америка и Netxis прошли сроки давности наложения штрафов. Вот даже странно, да? Для остальных не прошли, а для них прошли. Еще один участник, WestLB, сейчас это Портигон, получил нулевой штраф, потому что за последний финансовый год у него не было оборота. Ну, вот таким образом, какими-то хитростями остальные все-таки ушли, можно сказать, от ответственности? Нет, от штрафов ушли.
От штрафов, да. Нет, но это и есть штраф, это и есть ответственность.
Да. И вот эти вот три остались банка, которые, ну, естественно, они будут оспаривать. И вот мы спросили кандидата экономических наук, доцента кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХИКС Юрия Твердохлеба, как же вот, на что повлияла деятельность этих банков?
Действительно, Еврокомиссия выявила факты сговора, и то, что, в общем-то, в этом сообщении представлено, это действительно говорит о том, что трейдеры этих банков действовали согласованно, и в результате этого согласования они имели возможность получить соответствующие конкурентные преимущества. Более того, они имели возможность именно принимать решения на основе инсайдерской информации, что, в общем-то, является недопустимым в деятельности фондового рынка. В то же самое время это не явилось, на мой взгляд, решающим фактором, обусловившим кризис 2008 года.
Но вот когда они говорят, что они будут оспаривать эти штрафы, знаешь, на что ссылаются? Вот, допустим, тот же банк Намур, он говорит, что виноваты только 2 сотрудника, которых мы давным-давно уволили и взяли с них штраф. Юникредит говорит, что утверждают, что они давным-давно провели преобразование и все эти устранили вот такие вот вещи и никогда больше не будут этим заниматься. Ну вот, и, естественно, я думаю, что они тоже не заплатят. Слушай, это же все-таки инвестиционные банки.
Ну да, интересно, что, значит, в Евросоюзе говорят о том, что Еврокомиссия не потерпит сговора любого рода, да, вот я тут цитирую, и что в разгар финансового кризиса недопустимо, когда финансовые институты пришлось спасать за счет государственного финансирования, и эти инвестиционные банки вступали в сговор за счет государств-членов ЕС. То есть я так понимаю, что вот здесь уже, да, когда как бы попытались немножко раздеть Евросоюз, срока давности нету для каких-то отдельных игроков. А для кого-то есть, как мы видим.
Ну да, действительно.
Галочку вам в Твиттер, соцсети вернула программу верификации аккаунтов, которую остановили в 2017 году. Но получить эту самую синюю галочку сможет не каждый. Есть несколько условий.
Так вот, чтобы получить синюю галочку верифицированного профиля, аккаунт должен соответствовать вот таким вот требованиям. Он либо должен относиться к государству, к какому-то бренду, СМИ, развлекательной спортивной организации, активистам или инфлюенсерам. Ну вот активисты, инфлюенсеры, это вообще мне самое, вот, знаешь, непонятное. Это не знаменитость, а что это? Непонятно что. Ну, этот список будет еще расширяться. Так что и простые смертные тоже могут могут получить синенькую галочку, если они будут достаточно популярными. Учетная запись должна быть полностью заполненной. Там должно быть электронная почта и номер телефона. Все это должно бы проверяться. И они... Аккаунт должен быть активен последние полгода, соблюдать правила Twitter, не нарушать вот правила. Но вот ты знаешь, я вот всегда, вот я когда смотрю на эти синие галочки, я вообще думаю, ну зачем они вообще нужны? Вот мое было личное мнение, что они поднимают какую-то ценность, и там, допустим, реклама в таких сетях, допустим, дороже стоит. Вот мои друзья некоторые по Фейсбуку очень хотят получить синюю галочку и добиваются
этого. Это знаешь, что значит? Что аккаунт представляет большой интерес для общества, свидетельство, он абсолютно подлинный, да, и владелец вот этого самого верифицированного профиля получает доступ к некоторым дополнительным настройкам. Может отказаться, например, от групповых личных сообщений. Ну, и вот всякие такие плюшки.
Ну, да, если бы на этом можно было заработать, тогда бы имело смысл.
Может, ну, да.
Вот, тут, знаешь, конечно, лучше расскажет...
Потешит самолюбие, себя избранным.
Лучше расскажет один посчитать. Из известных блогеров, книжный обозреватель Дмитрий Гасин.
Дело в том, что верификация в интернете – это компенсация того, что отсутствует доверие. Интернет – это так или иначе сфера условной, но все же анонимности. Поэтому, конечно, все хотят галочку. Кто-то вот эту синюю галочку, кто-то специальное письмо от социальной сети о том, что ваш аккаунт подтвержден, ваша личность подтверждена. Верификация – это демонстрация открытых намерений, то есть добрых намерений. Демонстрация того, что вы будете заниматься в сети чем-то легальным, интересным большому количеству людей и полезным для данной сети.
Вот ты знаешь, но на самом деле Твиттер, как всегда, притормаживает даже без Роскомнадзора. Те вот синие галочки есть уже везде. Вот и в Фейсбуке, и в Инстаграме, ВКонтакте, даже в Одноклассниках есть синие галочки.
Они то же самое означают, да?
То же самое обозначает. И это модно было вот в прошлом году. Вот примерно осенью уже закончилась мода. И вот Твиттер наконец-то решил, что им тоже нужно ввести вот такие вот синие галочки. И еще кроме того, что Твиттер рассматривает заявки несколько недель.
А, ну ты представь
да,
себе, сколько пользователей.
И сообщают об этом по электронной почте. Ну это вообще, знаешь, какие-то такие олдскульные вещи. Может быть, еще по факсу передаст, что ваша заявка одобрена.
Не, огромное количество пользователей, понимаешь, надо же обработать как-то.
Ну слушай, это же автомат делает. Зачем это?
Автомат?
Ну конечно, это же не вручную делается. Ну в общем, Твиттер тоже. У Твиттера тоже теперь есть синяя галочка. У кого есть Твиттер, может теперь себе ее получить. А ты знаешь, вот, кстати, на этом даже многие зарабатывают, потому что...
Птичка, синяя галочка.
Да. Зарабатывают, потому что вот когда моя знакомая, достаточно известная личность, хотела получить такую синюю галочку и рассказала об этом, сразу пришло там десятки предложений, которые там от 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей ей предлагали сделать эту синюю галочку, хотя на самом деле там просто надо как бы ответить на вопросы теста в своем же профиле.
А, то есть
и все,
сделать,
и больше ничего.
То есть это уже коррупция на синей галочке, что ли, какая-то?
Да.
Мошенничество,
да,
скорее.
Да.
Ну и, может быть, и коррупция, кто его знает. Возвращаемся к Диего Марадоне, к его смерти точнее. И вот к этой некрасивой истории, да, он умирал, как выясняется, не так, как это в официальной версии звучало, да, и, так сказать, уже к мертвому ему приехали, его констатировали смерть не в это время, и, в общем, неправду говорили всякие медицинские работники, теперь им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы. И, кстати говоря, обвинение, да, убийство с косвенным умыслом. Вот это, конечно, звучит угрожающе.
Да, целую бригаду, целую компанию медиков, там это не одного врача, а нескольких человек обвиняют в этом, в том, что они действовали неадекватно и безрассудно и оставили здоровье пациента на волю случая, что как раз и повлекло смерть футболистов. Напомню, что Марадона умер от инфаркта, когда ему было 60 лет. В момент смерти он находился сам один в своем доме.
Один
в доме в Буэнос-Айресе.
И умер, кстати, в одиночестве. Потом к нему уже приехали медики и начали говорить там всякое разное.
При том, что незадолго до этого он перенес сложную операцию по удалению тромба в головном мозге и проходил лечение от алкогольной зависимости. При этом всем он был один сам, без надзора врачей или каких-то медиков. И расследование начали, на самом деле, после заявления дочерей футболиста, которые засомневались вот, в результатах, во-первых, и операции, и назначения, которое сделал врач Леопольдо Луке. Начали разбирательство с этого, но и привлекли и других врачей, там, и медсестер, которые, может быть, и ухаживали за Марадоной, которые ничего не сделали для того, чтобы спасти его жизнь. Подробности этого уголовного дела неизвестны, но, насколько известно, там рассматривается и сама операция, и рассматривается его назначение, и как он принимал эти препараты, и кто-то следил или не следил за тем, что он принимал. Все эти вопросы вот будут рассматриваться. Были проведены и обыски в доме, в частной клинике вот этого врача Луки, и вот собрали наверняка доказательства, что и привело к вот такому уголовному делу. Кроме того, оказалось, что даже в его доме не было таких вот специальных препаратов и специальных приборов, которые должны быть, допустим, дефибриллятор и другие реанимационные наборы, которые обязательно должны быть у тяжелобольных дома.
Ну, слушай, вообще, конечно, Марадона действительно звезда с очень неоднозначной такой человеческой судьбой, да, но совершенно блестящей футбольной. И, в общем, конечно, если бы он не баловался всякими веществами, прожил бы, наверное, дольше. Тут уж ничего не поделаешь. Мы в завершении вот еще что сообщим. Наверное, это должно кому-то создать хорошее настроение. Сейм Латвии обязал правительство допустить на матчи чемпионата мира по хоккею в Риге вакцинированных и переболевших ковидом зрителей.
Ну, то есть раньше вообще никого не собирались пускать, а теперь есть надежда попасть и поболеть за свою команду.
Ну, надо вакцинироваться, да, или переболеть.
Или переболеть.
Лучше вакцинироваться, конечно, да. Но, так сказать, в любом случае есть такая возможность. В отличие от Олимпиады в Японии, да, там иностранных болельщиков не будет, а, возможно, не будет местных, а, возможно, и саму Олимпиаду опять перенесут. Ну, здесь, по-моему, ситуация более обнадеживающая. Спасибо большое, Илья Харламов и Елена Глещинская.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».